Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О тех, кого мы благодарно помним». Предлагаем вам прослушать окончание интервью с Алексеем Петровичем Арцебушевым, художником, писателем, пострадавшим за веру от богоборческой власти. Алексей Петрович, вы сказали по поводу того, что когда вы попали в лагеря, вы помнили и верили в мамино убеждение. Вот какое убеждение?
Я вообще доверялся матери. Но я вам скажу такой случай. Я в лагере, благодаря судьбе, сразу стал фельдшером, потому что мать моя медик. Я мог делать все операции медицинские, которые она могла делать. Я ей делал уколы, я делал все, что делает обыкновенный фельдшер. Я мог прочитать рецепты и тому подобное. И поэтому, когда спросили, пришел этап в зону, спросили медики, есть, я сказал, есть. И поэтому я пошел не на общие работы в карьеру, а прямо в санчасть. И все свои 6 лет я работал с врачами, работал в тяжелейших условиях, ночным фельдшером, масса людей умирала на моих руках и тому подобное. Но я там мог помочь, я мог там вытягивать людей, мог спасать их. Во всяком случае, работа была интересная, но страшно тяжелая. И вдруг я заболел дизентерией, кровь хлестала. Лекарств никаких. Я знал, что это конец. А у меня таких концов было 15. И Бог отводил их в сторону. Я тонул, я попадал под высокое напряжение тока. Масса. 15 раз я был мертвым. И Бог мне не давал умереть. И вдруг я во сне вижу, вспоминаю, как мне мама рассказывает деревенский способ лечения дизентерии. Это надо достать самую тухлую, самую старую, самую засоленную, ржавую селедку и съесть ее с костями, с головой, с потрохами, совсем. Но не пить воды 3 дня. И у меня были такие друзья в зоне среди воров, которые мне достали эту селедку. Я ее съел. 3 дня не пил воды и лез на стену, но выжил. Так что вот мать... Вспомнив ее рецепт, я остался жив. Так что вот моя мама где-то участвует в моей жизни.
Алексей Петрович, а вот на самой зоне, вот что за люди интересные, значимо вам встречались? Или просто совсем из простых людей, но с такой судьбой, или то, что очень запомнилось, или воздействовало как-то?
Дело в том, что контингент палат меняется все время. И поэтому ты ухаживаешь за больным, а не за контингентом. Правда, мы отдавали и спасали людей интеллигентных, людей, которых мы знаем, что, во-первых, они не стукачи, а спасать можно там как угодно. Ты берешь кровь у одного, мочу у другого, там еще пишешь историю болезни, и по анализам его нужно только держать в больнице и больше нигде. Так что мы могли спасать кого угодно. И спасали воров, и спасали жуликов, и спасали людей, которые шли на этапы, их там могли убить. И они прибегали ко мне и кричали: «Леха, спасай!» И так же вот, подделывая историю болезни, мы спасали всех, кого угодно, не взирая. А потом, ну вот, единственная встреча – это с Львом Корсавиным. Его сестра балерина, а сам он в Латвии жил, потом его арестовали. Вот единственное, кого я видел, Корсавин, но уже умирающего. У него была открытая форма туберкулеза. И когда меня везли этапом, нас остановили в той зоне, где он лежал. А Коленька мой, Николай Сергеевич, он там работал в санчасти, а его не было, его вызвали в Москву. Но вместо меня встретили его друзья и сказали, что Корсавин очень хотел бы тебя повидать. Он очень что-то много о тебе слышал от Николая Сергеевича. Пришел, ну, я говорю, на освобождение иду. Он говорит, я тоже.
Да, он на небо, на освобождение.
Вся наша встреча была в этом.
Ну, вот скажите, вы молились в лагерях?
Спонтанно.
Спонтанно?
Спонтанно, да.
То есть, когда припечет?
Это трудно сказать. Когда открывается, когда больше некому.
Но ведь ситуация постоянно на выживание. Нужно было очень много приспосабливаться.
Ну, мне в санчасти это меньше было, потому что я был ночным фельдшером. Днем я спал, ночью работал. Поэтому у меня был сонный день и рабочая ночь. 12 часов.
А вот скажите, вот по людям, вот так вот вспоминая, как вам казалось и так далее, вот они понимали вообще, что происходит?
Конечно. Как же не понимать?
То есть никаких иллюзий, никаких заблуждений,
да
ничего нет?
Да никаких нет. Грузина или кого-нибудь Кавказа скажешь, а ты за что сидел? Он говорит, ошибкам давал, вместо «Ура!» «Караул!» кричал. Или другой, ну всегда интересно, за что? Колхозную корову «блядью» назвал. Свою можно, сколько угодно, а колхозную нельзя. 5 лет – это не хохма. Кто-то настучал. Я говорю, а как вышло? Он говорит, а мы, говорит, в колхозе пилили тёс. Один наверху, а другой внизу. Пилу так тянут, да? Вдруг по радио что-то объявляют. Оказывается, умер Жданов. А нижний остановил тянуть. Он говорит, да что ты? Тянуть надо. Он говорит, ну слышишь, Жданов умер. Он говорит, да и хэ с ним. А нижний оказался стукач. И за хэ с ним он получил 5 лет. Колоссальное количество западников, униатов, их сажали беспощадно. И архиерейство, и священство все беспощадно сажали. Их больше всего было.
Ну, вы отсидели 6 лет, а потом у вас была, так сказать, вечная ссылка. А как срок прекратился? В связи со смертью Сталина?
Да, там пришел Хрущев, который разоблачил. И я выстроил дом там. У меня был домик.
Это где именно?
Инта. Ко мне приехала Варя, моя любимая женщина, с которой мы расстались, потому что меня посадили.
Это уже на поселение, да?
Это на поселение. Я ее потерял. Родители рвали мои письма, потому что не допускали до нее, потому что они понимали, что я политический заключенный, да еще пристаю к их дочери. А я двигался этапами, и поэтому мы потеряли друг друга. В конечном итоге, когда я освободился, то я встретил одного вора, с которым мы вместе сидели, и говорит, Иван, ты куда едешь? А он говорит, в Ялту. Я говорю, через Курский, да. Я говорю, вот, пойдем ко мне. И я показал фотографию. Вот Курский вокзал, вот рядом дом метро. Вот с этого угла подъезд, 5-й этаж, квартира 45-я. Столько звонков. Если откроет это лицо, то ты передаешь, что я тебе дам. Если другое лицо, то ты скажешь, я ошибся. А за месяц до освобождения я получил письмо от ее матери. Варя не получает и не будет получать ваших писем. Варя замужем, перестаньте ваше домогательство. В общем, я за месяц знал, что ее принудили. Отсутствием писем он погиб, его нет. Сделал такую историю. А я с этим Иваном послал записку, что я там-то и там-то, у меня вечная ссылка. У меня ни кола, ни двора, но будешь ты, будет все. Она открыла дверь на звонок. И в руки получила эту записку. И я воскрес через 2 года. Потом пошла переписка. Потом я заработал картинами для ресторана. Деньги послал. И она сбежала. Потом она стала в положении. Жили мы на водокачке. Крысы по нами бегали вот такие вот. А она уехала, я начал строить дом. И за 3 месяца у меня уже горела печка.
Алексей Петрович, а скажите, пожалуйста, вот оглядываясь назад, уже с высоты прожитых лет, вот как промысел Божий для вас вот просматривается во всей вашей жизни? Ведь у вас доходит до таких тонкостей, вот с ризой Божьей Матери, да, которую вы тогда по молодости вот так вот получилось...
Ну, Матерь Божия меня заставила сделать на ее чудотворную икону.
Да, но можно просто, радиослушатели могут не знать, не все смотрят передачи в интернете, поэтому можно было бы рассказать этот случай.
Но это очень просто. Дело в том, что я начал курить с 10 лет.
А как так получилось, что так вот благоговейно вас растили, в 7 лет вас надевали монашеское, а в 8 вы уже закурили?
Чем благоговейнее, тем хочется неблагоговейности.
Когда через... Но ведь мама вас не подавляла.
Нет, мама нашла папиросу у нас под подушкой, подвела нас к иконам и взяла с нас клятву о том, что мы не будем курить до 18 лет.
А это какой год-то был приблизительно?
Ну, мне было 10 лет, я в 19-м, ну, значит... Конечно. 29-й.
Ну да, это уже при советской власти.
Конечно, советская власть. Конечно, мы никто не вытерпели, а когда мы оказались в ссылке в Муроме, абсолютно на полу, в холодной избе, на каких-то тряпках, потому что нам не дали ничего из дома вывезти. В чем мать родила, выгнали. Нас крестьяне тулупами накрывали, потому что нам 60 километров до Арзамаса ехать в декабре голых детей. Так они... Они на нас тулупы набрасывали, чтобы мы бы не замерзли. Это крестьяне дивеевские. А когда мы попали в ссылку, мать нигде не брали, потому что она ссыльная. А Муром она выбрала, потому что там две тетки, тетя Маруся и тетя Катя, тетя Наташа, там, хоть монахини, но во всяком случае у них какая-то есть.
Приткнуться можно.
Ноги поставить куда-то. А там, ну, раз я курю, значит, мне нужны деньги на сигареты. Где их достать? А мама вывезла из Дивеева такую вот иконочку Тихвинской Божьей Матери в серебряной резе, где-то на груди. Почему именно ее, я не знаю, но очевидно дорогая для нее. И я снял с эту резу и отнес в Тарксин. Были такие торговли с иностранцами. На бриллианты, на золото, на все. И там же все можно было купить, все что угодно. Если в городе нет керосина, то там сколько угодно, в общем, там своя лавочка. Я сдал эту ризу и уничтожил, что у меня же все получило свою порцию папирос и покуривал. Мама очень быстро обнаружила, что нет ризы, позвала меня и брата и спросила, кто. Я говорю, я, а где она? Я говорю, сдал старшин. И прокурил. А она меня взяла за руку очень спокойно, подвела к столу, лежит черная дощечка, положила мне руки на плечи и сказала, ну, а теперь слушай и запомни на всю жизнь, что ты не умрешь до тех пор, пока не сделаешь ризы на икону Божьей Матери. Запомнил? Запомнил. Ну, а сейчас иди. Я на 60 лет все это забыл. Я это вспомнил только в Дивееве. Я только вспомнил, когда я видел эту икону. В царской ризе, вся в бриллиантах. Патриарх ее не мог вернуть Дивееву, потому что это дивеевская икона.
Нет, да тогда надо проговорить, чтобы люди знали. Еще вот интересно, это касается уже иконы умиления, перед которой молился, перед которой умер как преподобный Серафим.
Нет. На которой я сделал ризу?
Уже сейчас вы говорите о следующей иконе.
Нет, а следующий я попал в Дивееву по иконостасу. Но тут же, раз это, значит, и тут и риза, и патриарх, и икона, придет икона, не придет икона.
Ну, надо объяснить радиослушателям, она у нас возникает ниоткуда, просто нам надо объяснить, что это.
Дело в том, что государь-император подарил ризы четвертого образа Дивеевского умиления Божией Матери, это та самая икона, которую нашел преподобный Серафим в лесу и поставил в своей келье, из лампады, которой он, макая елей, исцелял больных, и перед которой он умер. После его смерти саровскими начальствами она была передана в Дивеево. Потом она была тайно вывезена в Муром игуменьей. Потому что большинство монахинь ушло в Муром. И в Муроме я ее видел у матушки игуменьи.
И что удивительно, она ведь большого размера. Нам представлялось по иконам, когда молится Серафим, а ее выставляли регулярно в Елоховский собор, когда был жив патриарх Алексей II. Ее выставляли раз в году, мы могли прикладывать.
Вот в моей ризе.
Но она большая.
Вот ее выставлял Алексей в моей ризе.
Так вот как пришло к тому, что вы смогли сделать
очень
эту
просто.
Ризу?
Просто, когда я спросил патриарха, а почему икона нет?
Не выставляется для людей.
Нет, почему в Дивеево не пришла икона? она Дивеевская. А он мне сказал, разве в такой собор, который не охраняется никем, ничем, разве можно вести такую святыню?
То есть она была в ризе, украшена бриллиантами. Нет, очень дорого.
Нет, конечно, а пустую что же вести? Надо что-то делать, да? Узнав об этом, я ему написал прошение, что я такой-то, такой-то прошу ваше святейшество дать мне разрешение сделать на икону Миления Божией Матери простую ризу вместо той богатой, в которой вы не можете ее вести в Дивеево. Он мне написал прямо на моем прошении: Бог благословит, это святое дело. И я с художниками чудотворные образы обрисовал, весь обрис, руки, глаза, где вырезается, ведь риза вырезная. Вот мне художники отрисовали, отчеканили ее, ну, карандашом, конечно, показали, так сказать, что внутри, какое сияние, все. А потом из Парижа мне присылали искусственный жемчуг и бирюзу. И покров ее был обложен искусственным жемчугом, и кое-где бирюза шла. И вот эту ризу я сделал в софринских мастерских и принес патриарху. Мне сделали с ним свидание. Мы с ним вместе сняли царскую ризу чудотворного образа, который у него лежал на аналое, и поставили вот эту вот мою, которую я сделал. Потом мы сели, поговорили, я ему рассказывал, чем я занимаюсь в Дивеево. Откуда вы деньги берете? Я говорю, так-то и так-то. Я говорю, по капельке капает. Он говорит, ну дай Бог, чтобы капало.
То есть вы благословение мамы исполнили и исправили?
Нет, это не благословение. Это мать как бы закляла мою смерть. Слово матери с одного моря спасает. И меня уже спасали. Слово матери, оно дошло до Бога. И кто меня спасал, и может, и Матерь Божия сама от наглой смерти. Мы не знаем.
Алексей Петрович, спасибо, что вы столько нам рассказали. Но я хотела спросить в заключение. Вы прожили такую жизнь яркую и сложную, и во всем просматривается промысел Божий. Вот на уровне вашей биографии, вот как в капле воды, можно просто преклониться перед промыслом Божьим. Вот скажите, какие у вас мысли бывают по поводу вот теперешнего состояния России, того, что будет? Вот и в свете пророчеств, и в свете собственного понимания жизни, в свете пророчеств Серафима Саровского.
Я думаю, что так же, как пророчества ветхозаветных пророков никто точно расшифровать не мог или не может, его расшифровал Спаситель, когда пришел на землю, цитируя. А люди, которые пользовались этим пророчеством, они их толковали иначе. Поэтому в пророчестве нельзя иметь прямое. Вот это вот так, это так. Россия переживает страшный период возвращения к Богу через часто искаженные понятия. Дело в самом народе, который был вне Бога на протяжении 70-80 лет, даже больше. И он как бы потерял доверие, душевное доверие. Правду, что ты там найдешь ответ на свое горе. То есть в церкви идет человек, который только за горло возьмет жизнь. Он, может быть, и не каждый, а другой повесится. Так что сейчас мы переживаем очень трудное время. Каждое действующее лицо в церкви, оно должно иметь в виду, в какое время оно живет.
Ну, а вам как вот все-таки видится, все-таки христианство – это очень оптимистическая религия, как мы знаем, самая оптимистическая. Несмотря на все трудности, вот в свете Божьего воскресения Христова, нам нужны какие-то оптимистические, ну, опорные, что ли, точки.
Вряд ли его можно каким-нибудь образом внешне вдолбить через кино или там через радио. Нам все-таки должно рождаться в сердце. И рождаться в сердце действием Божиим. Мы иногда отталкиваем это действие. Мы иногда бежим и колем опию или напиваемся, а не в горе идем в церковь и не просим помощи. Все-таки дело от человека. Надо человека учить где-то получше истинную помощь и истинный ответ на твой вопрос. Надо работать. Царствие Божие нудится. А мы привыкли к так-то схватил, взял. Но главным образом все-таки церковь играет огромную роль. Вот наша церковь, вот эта, она битком набита. Каждое воскресенье битком набиты. Причащают больше 1,5 часов в 2 чаши.
Но это хорошо ведь?
Конечно. Это значит, идет возрождение. И очень много детей. Очень много молодежи с детьми на руках. Отец, муж, жена вдвоем идут. Это очень большое впечатление, когда ты проходишь. Я первый причащаюсь, потому что я в алтаре и тут же прохожу и уезжаю. Но это очень много значит.
То есть это дает надежду, что несмотря на все обстоятельства внешние, все-таки изнутри все созидается внутри церкви. Алексей Петрович, спасибо вам огромное.
Всего хорошего.
Вы прослушали окончание интервью с Алексеем Петровичем Арцебушевым, художником, писателем, пострадавшим за веру от богоборческой власти. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.